Слава нашему Господу! Мы с вами в продолжении темы. Только каждый поступает так, как Бог ему определил. Или будешь поступать так, как? Вот этот «как» – тут интересный вопрос. Так будешь поступать, где у тебя сокровище в сердце? Потому что там, где сокровище, там сердце, там мысли, чувства, хотения, там глаза, там мысли – там уши, там обоняние, все органы чувств, физические и духовные. Тема очень серьезная. Всем участкам предельно бодствовать, потому что будут скрываться вопросы, а дьявол не хочет, чтобы были разоблачаемы его дела. Тема. В нас свет или христианская тьма? Интересно, да, название? Нас свет или христианская тьма? Наперед по теме. Один из вопросов, на который Бог категорически обратил внимание к сегодняшней теме. Если мы не можем, не хотим, не получается признать дерево по плоду, если мы не можем, не хотим, не получается признать дерево по плоду, то нас ослепила тьма. Свет, который в нас, есть тьма. И мы не видим, куда, но все-таки в том направлении идем. Страшные вещи. По-другому. Почему не признается дерево по плоду? Потому что сокровище сердца есть то, что нужно признать, а оно есть тьма. А чтобы не признать сокровище, потому не идем к свету. И вопрос возникает. Свет, который у нас, не есть ли тьма? Не принято об этом говорить. А у Христа принято. Читаем место Писания, которое мы в начале собрания прочитали. И уже находимся в теме. Матфея, 6 глава, с 21 по 24. «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше, ваши чувства, хотения, желания, цели, направления, стремления, мировоззрения. На это вы будете обращать внимание каждый день, на каждых прохожих и тому подобное. Глаза будут исполнены непрестанного, да, по-русски, греха». Чьи глаза? Мы в продолжении темы, только каждый поступай. Но будешь поступать так, где у тебя есть сокровище в сердце. Это правда. Это ценности для тебя, это важности для тебя. По-другому нельзя. Есть моменты, когда люди, понимаете, вся жизнь их не вращается, ну вот как на гвоздике вращается все, что хочешь. Вот на одном гвоздике забил гвоздик, и на нем все вращается. И вот этим гвоздиком, на чем вращается вся жизнь, у кого что? У кого удачное сочетание костей и мяса с остальными подробностями чувственности, удовлетворения, удовольствий? Люди готовы, знаете, ну всю жизнь посвятить этому. Люди готовы весь мир обойти, только найти такие ценности, которые для них ценны, важны. Дальше. Если это семейные пары, они готовы будут побросать друг друга, потому что они нашли, наконец, сокровище своей души, своего сердца. Потому что где их сокровище, там сердце, и где их сердце, там их оказывается сокровище. Ужас. Тьма – это серьезный вопрос. Удивительно то, я назову некоторые примеры, которые нам уже известны. Мы их с разных сторон рассматривали, хотя и давнишние примеры, вопрос не в этом. Но почему их часто рассматриваем? Потому что они на всякий момент жизни подходящие, чтобы рассудить. Тогда светит свет. Вот какой свет? В собрание зашел занятый дьяволом человек. И когда каждый из христиан заходил следующий, то входящие говорили: «Мир вам» или «Мир собранию». Сидящие на собрании оборачивались или в полоборота приветствовали, говорили, с миром принимаем. Этот занятый дьяволом человек тоже говорил, и я тебя с миром принимаю. И называл в чем? Вопрос. Скажите, пожалуйста, это тьма, которая есть в тех, которые заходят и которых сатана принимает с миром, или как? Это же тьма? Давайте честно. Это тьма. Дьявол приветствует свою часть в человеке. И вот христианская натура, христианское естество, дети Божии, вступившие в завет, принявшие Духа Святого, говорящие, что приняли Иисуса Христа своим Спасителем. Все это правда. Говорящие, что Бог просветил их. Да, все это правда. Все это правда. Но есть еще одна правда. Иисус сказал об этой правде очень глубоко. Он говорит, вот идет князь мира сего, а во мне не имеет ничего. Эта фраза говорит очень глубокий смысл. Знаете, как это звучит? Это звучит так. В считанных единицах на земном шаре дьявол не имеет своей части. Ну, на ту единицу времени, так скажем. Есть место Писания, которое говорит, нет ни одного, все согрешили, все лишены славы Божьей. Да, это практически правда. Были считаны единицы. Симеон, Анна, пророчица им подобные. В свое время 7 тысяч человек, которые не преклонили колен пред Ваалом во дни пророка Ильи. Ну и так дальше. У Бога все-таки есть таковые. Но их так мало. Почему? Сегодня нам необходимо будет рассмотреть вопросы. Я не знаю, как мы по времени будем укладываться. Нас надо с вами просветить светом Божьего лица. Ты какую форму ставишь этому предложению? Повествовательную или вопросительную? Я хочу поставить вопросительно-восклицательную форму. Нас с вами надо просветить светом Божьего лица? Да, надо. Исаия, ты видишь престол, превознесенный вечный. Ты видишь серафимов в шестикрылых. Двумя закрывают ноги, двумя лица, двумя летают. И друг другу говорят, свят, свят Господь Саваоф. Ну, что ты скажешь? Ты присоединишься к этому возгласу серафимов и скажешь, свят, свят, свят Господь Бог Саваоф. Да, он скажет это. Но он сказал другую правду. Какую? Свет Божьего лица просветил свет или что оно было? Как назвать? В пророке Исаии. Он по-другому провозгласил. Погиб я. А чего это так? Ну ты же во пророках, ты же. У меня нечистый язык. Уста мои нечистые. Да и живу среди людей с такими же устами. И очи мои видели Господа Бога Саваофа. И видели вообще, видели всегда, или увидели теперь, сегодня по-другому. Но на сегодняшний момент, вот теперь ты увидел, так что, в тебе свет, который был, есть тьма? Но если погиб. Дело в том, что когда передаешь эту сторону, что говорит Отец, раскрывает в свете Священного Писания, то немалое количество христиан бунтуют. Что он говорит? Разве Исаия погибший? А вы что хотите сказать, что Бог ошибся? Что подтвердил, что да, Исаия, ты погибший? Если Исаия, ты спасен, то зачем тебя очищать? Зачем тебя освобождать от беззакония? И когда Исаия признал себя, или признал дерево по плоду, он сказал, что у меня нечистые уста, это плод. Да и живу среди людей с такими же устами. Ага, значит, еще и уши. Я погиб. Ага, во, понятно. Признал. Вопрос. Сколько минут тому назад ты был в этом состоянии, но не признавал? Сколько времени ты продержался в этом состоянии, не признавая своего состояния? Правда, хороший вопрос? Сколько времени? Как давно ты в этом положении находишься, Исаия? Сегодня-то вопрос-то к нам. Свет, который в тебе. Ну да, 5 глав пророчествовал, и просвещались очи наследия Божьего и народа Израиля, окружающих его. Ну, у кого просвещались, у кого нет. И вот он передавал пророческое слово и говорил. Это был все-таки свет Божьего лица. Но дело в том, что Бог предлагает нам, каждому, восходить от славы в славу, по-другому, от света к свету. По-другому звучит так. Святой доосвящается еще. Я хотел бы одну тонкость заметить, о которой зачастую не задумываемся. Сколько работаю с народом на протяжении 35 лет, чтобы мы понимали, это не единственный случай и не единственный день. Люди, христиане, в завете с Господом, через водное крещение, обещавшие добрую совесть, говорящие на иных языках, принявшие Христа своим Спасителем, по ряду вопросов у них отличные показатели. Да, это правда. Но есть такие моменты, в которых абсолютнейшая тьма. Настолько тьма до ужаса, до помрачения. И когда говоришь о вопросах, что в каких-то вопросах необходимо очищаться, то человек говорит, я не вижу, в чем мне очищаться, освящаться. Проходит время, проходят годы, проходит, знаете, усердный труд, так скажем. Ну, Божий труд, Бог совершает свое дело, нам, людям, не объявляет об этом. И, наконец, у человека начинается прозрение. Задаешь вопрос этому человеку, он, она не играет роли. Замужние, женатые, неважно. Сколько у них детей? 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20. Разные семьи, разные возраста. Сколько вы лет в церкви? 10, 20, 30, 40. Кто и 50. Скажите, пожалуйста, как в вас уживались вот эти вопросы? Ведь это же повальное грехопадение. Да. А для нас это была норма. Норма! Это было каждодневно. Почти каждую минуту. Ну, может быть, не каждую, но каждый час, это точно. Лишь бы приходила информация, повод. Встречались люди, объекты, обстоятельства, воспоминания, чувства. И человек входил в свои чувства распутства. Знаешь, что это называется? Вот там твое сокровище, вот там твое сердце. И странные вещи. И эти вопросы уживаются в христианстве. Более конкретно? Скажу конкретно. Смотревшие с вожделением на противоположный пол, имеющие мужей и имеющие жен, прелюбодействовали в своих сердцах со всеми подряд. В чувствах, в сердце, в глазах. Не касаясь уже физиологических вопросов. И вы живете в этом состоянии. Для нас, говорит, это была норма. Объясните, как? Как такие вещи могут, соединяться между собою в христианском естестве? Это не вопрос осуждения, это вопрос рассуждения. Мы с вами никогда так не заостряли для себя внимание, как в сегодняшний день Бог заострил внимание, чтобы мы порассуждали. Вот там, где сокровище и то, что ценно, то и прикрывается, дается объяснение. За грех не считается, считается за норму жизни. Почему? Помните, я рассказывал, мальчуган покаялся, Бог крестил Духом Святым, дал откровение. Посланник неба, ангел, приходил, забирал в небо. Через несколько дней этот пацаненок лет 8, 7, может быть, хочет поститься. А зачем? И он потом выдает интересный такой вывод. А что, говорит, Духа Святого принять-то принял, а сам как живу? Что это значит? Ты видишь, значит, ты в каких-то вопросах покаялся, потому что ты понял, что это для тебя тьма. что ты был во тьме. Ну, неважно, какой твой возраст, 8 лет, 7 лет. Не играет роли. Хорошо, потом пошло у тебя изменение, проходит несколько дней. Что ты видишь в себе? Я вижу тьму. Какую ты видишь тьму? А сам как живу? Принятие Святого Духа, дар Духа Святого, побывать в небе, получить откровение. Это была все правда. И вдруг увидеть в себе тьму. Скажите, мы в себе видим свет или христианскую тьму? Ведь многие вопросы, они просто уживаются, мы с ними свыклись. Как-нибудь. Но ничего. Другие похуже, но все-таки живут. Сколько бывало моментов. Дело в том, что когда бесы поселяются в человеке, они там спокойно живут. Для человека последнее бывает хуже первого. Вопрос не в этом, хотя и в этом. Но когда Священное Писание, Слово Божие глубоко проникает во внутренность, Иисус говорит, вы уже очищены через Слово, которое я проповедовал вам. По-другому. Он говорил не как книжники и фарисеи, как власть имеющий. Книжники и фарисеи говорили так, что людей это устраивало. Посаженность на лоне Авраама. Ну, на небесах раньше так не говорилось. В Новом Завете говорится, что мы посажены на небесах. А ветхозаветные писания, они говорят о лоне Авраама. В основном. Позвольте. И вдруг он приходит и начинает говорить так, что начинает их будоражить. Будоражит, что начинает их? Его слово. Он приходит в свою синагогу, отрывает место Писания, «Дух Господа Бога на мне», Исаия 61, с 1 стиха. Несколько стихов читает и говорит, ныне исполнилось слово вами слышанное. Они все подтвердили, дивились словам благодати, исходящим из уст его. И он сказал, вы скажете присловие или предисловие, врач исцели самого себя. Вот что в Капернауме было, сделай среди нас, в своем отечестве. Он отвечает, пророку не бывает чести в своем отечестве, в своих сродниках. Много, говорит, это было прокаженных в дни пророка Елисея. Но никто не получил оздоровления, кроме Неймана. Много было вдов в дни Ильи. Но никому не был послан пророк, как только к ней. И когда они это выслушали, то они исполнились чего? Ярости. А чего так? Что он им такого сказал, что его слово со властью так зацепило их? Фактически зацепило мир и покой, ложный мир и ложный покой их внутренности. Прийти в ярость – это особая форма. Это говорящее о том, что я под сомнение ставлю, что они были во грехах. Я ставлю под вероятность, что они уже были в определенной степени демонической занятости. Что он такую правду сказал? Да, они решили его свернуть со скалы или с горы, на вершине которой был поставлен их город. Почему? Потому что его слова так глубоко коснулись их внутренности. Вопрос возникает. Если бы сегодня наш Господь в одней плоти, как когда-то был, пришел бы в сегодняшние церкви, раз мы в пятидесятничестве говорим о пятидесятниках, и начал бы говорить нечто наподобие такие же присловия, как вот он сказал в своей синагоге о прокаженных и о вдовах. Скажите, как мы думаем, что могло бы произойти с народом Божьим на сегодняшний день? Я вижу, что могло произойти аналогичное, если не похуже. Если тогда этим занимались и хотели этим заниматься, ну, в зависимости, что мы будем иметь в виду, народ Израиля, то на сегодняшний день христианство. Поэтому вопрос. В нас свет или христианская тьма? Следующий пример, позвольте. Тоже нам известный. Кто-то говорит, помоги мне поймать мысли. Я хочу, говорит, поймать мысли, которые вот приходят не от Господа. Я их хочу вынести к свету Божьего лица. Но это же звучит так здорово, понимаете? Ну где таких найдешь? Мало желающих, чтобы мысли обнародовать. А как это делать? Ну ты, говорит, в течение дня, когда вместе вот работаем или что-то делаем, ты мне скажешь, вдруг неожиданно, о чем ты сейчас помыслил или о чем ты сейчас помыслила? Это, говорит, будет такая добрая подсказка, а я во имя Иисуса Христа, я должна, я буду говорить, о чем я помыслила. Таким образом, ты поможешь мне, а я буду вылавливать эти мысли. Ну, правда же, свет в человеке. Христианский свет. Это ж чудесно. Найди таких христиан на сегодняшний день. Днем с огнем не сыщешь. Считанные единицы, может быть. И, ну, надо же, такой момент. Сколько-то времени прошло, и такой голос задается, вопрос. О чем ты сейчас помыслила? И тот человек, который хотел идти к свету Божьего лица, его задергало, затипало. Надо же спрятать в тьму сокровище своей души, своего сердца. Чтобы не выйти к свету Божьего лица, надо же спрятать. Как это сделать? Этот человек руководим советом из преисподней. Как это сделать? А вот у тебя же другая рядышком мысль была. Она не такая плохая. Но ты же об этом тоже только что подумала. Ну, расскажи эту мысль. И человек говорит с торжеством, что теперь может надурить. Кого? Того, кто спросил. Ну, ладно, а себя? Ну, Павел пишет, апостол, не обманывайтесь. Бога не надуришь, и дьявола тоже. А то дьявол не знает, какую мысль предложил. А вопрос возникает. Сатана, ты чего этой христианской душе предложил такую мысль? Ты чего, искушаешь? Это похоти извне нападают? А сатана, может быть, сказал, да не извне, а изнутри. Это любимое сокровище его души. И в тюрьме христианской сидит это все. И я, говорит, пришел выручить, подкормить. А по-другому я решил, говорит, надоела мне эта игра. Решил его продать или ее, да и себя заодно, что я честь имею в этом человеке. Что человек ответил? Вот об этом я подумала. Мы никого не осуждаем, мы рассуждаем. И замер. Знаете, как называется? Все демонические силы были брошены на то, чтобы дальше не было разоблачено. И еще о чем подумал. Все демонические силы преисподней были брошены на того человека, который задал вопрос. О чем ты подумал? О чем ты подумал? Правда, да? Правда. И надо было под контролем держать эту обстановку, чтобы не разоблачилось. Мы никого не осуждаем. Мы проверяем, но рассуждаем. А вдруг к тому человеку приходит мысль. А еще о чем ты подумал, подумала и попался. Больше ни о чем, кроме того важного. Так важный вопрос был спрятан, а такой легенький для отвода глаз был выставлен. Так вопрос, скажите, пожалуйста, в этом человеке свет или христианская тьма? Хитрая, лукавая, изворотливая. Это сокровище его души, его сердца, его внутренности. Не желающий признать дерево по плоду и прикрывающийся религиозной чистотой. Я хочу заниматься ловлей нечистых мыслей. Но это же афера высшей степени. Но это не укор, но это же правда. Ну давайте признавать дерево по плоду, давайте. А теперь каждый себе задаем вопросы на каждом жизненном повороте. Знаете, процент какой? За 90 с лишним. Ты чего так говоришь? Ну, посмотри каждый себя. Сколько раз какие вопросы мы прикрыли? Объяснения дали, пояснения. И находились в них десятками лет. Как такое может уживаться? Вот интересно. Так свет, который в нас, это свет или христианская тьма? Обратное чтение этого сюжета будет звучать так. Если дьявол имеет в нас часть, значит, у нас имеется христианская тьма. Почему христианская? А почему не сатанинская? А потому, что предлагается сатанинская, а заворачивается в бумажку христианская. А дальше еще следующая фраза. Ну, если так жить, то кто может спастись? Эта фраза продает христиан и говорит, что эти христиане не живут так, как положено. И что дьявол в них имеет часть не одну, а кто его знает? 90%. Чуть ли не так. Как быть, скажите, как поступать? Но почему этот человек стал прикрывать мысль? Ну, потому что это его естество. Потому что ему это хочется, ему это нравится. Это его часть. Позвольте, Иисус пришел для того, чтобы разрушить дела дьявола. Мы считаем, что Иисус разрушит теперь дело дьявола во внутренности этого человека? Никогда. Теперь это дело дьявола или это уже дело человека? Вы знаете, мы с вами исследовали вопрос. Отец ваш дьявол, вы исполняете похоти его. Так сказал Сын Божий в одни плоти, когда разговаривал с окружающими его людьми. Вы исполняете похоти отца вашего. Эта фраза говорит, что это похоти еще не ваши. В посланиях описывается, интересно, удаляйтесь от плотских похотей, восстающих на душу. Вопрос. Восстающих на душу извне или восстающих на душу изнутри? Следующий апостол пишет. Всякий увлекается и обольщается собственной похотью. Уже не сатанинской, не извне, а изнутри, и оно стало достоянием человека. Вот что происходит. И при этом достояние человека, человек этим живет. Христианская душа этим живет. И умело, хитро подходит к освящению и очищению. Умело, хитро подходит к тому, чтобы убелить одежды, чтобы они были белее снега. Они никогда не будут белее снега. Об этом апостол Павел говорит, только чтобы нам одетым не оказаться нагими. Это правда. Это правда. А дальше будет стоять вопрос. Мы возрождены. Вот мы приняли Христа, мы возрождены. Значит, все нападки – это от дьявола. Ух, какой сатана! Ой, да не путай народ. Если действительно возрождены, и если это нападки от сатаны, то это легко решается вопрос. А если сатана продает нас, что в нас имеет часть, это уже сложнее, потому что это дело дошло очень глубоко и зашло очень далеко. Читаем. Матфея. 6:21. «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». От этого, я сразу уже с рассуждением буду читать, от этого и будет решаться вопрос, светильник для тела будет ваше око. Значит, вот этот светильник, которым является око, будет фальсификат, подделка. Это, говорит, будет горе, потому что вы черное будете называть белым, белое черным, горькое сладким, сладкое горьким, добро злом, зло добром. Это 5 глава Исаии об этом пишет. И он говорит, я воспою возлюбленному моему песнь возлюбленного моего о винограднике его. И вот он на вершине уточненной горы очистил от камней, обнес оградой, насадил отборные виноградные лозы, поставил башню, выкопал точило, ожидал, что, говорит, принесет добрые грозды, а принес дикие ягоды. И в этой же главе об этом дальше Бог через Исаию повествует об этом вопросе. Вот такое состояние, признание. Значит, когда у человека сокровище, что для него ценно, то человек это покроет, оправдает и объяснит, защитит, утвердит. Будет так жить, поступать и проталкивать. Когда работаешь с народом, этот ужас передается в детях. Дети добавляют своего к этому ужасу, и потом это кошмары какие-то. Говорить о вещах, чтобы потом эти дети, когда становятся даже более подростками, взрослыми, чтобы они признали дерево по плоду, практически невозможно. Они посвящены вот этой продажности. Они посвящены тому, чтобы бесы с ними говорили на «ты». И они с бесами разговаривали на «ты». Да, страшные вещи. Для таковых, понимаете, сделать зло – это пара пустяков. Это в порядке вещей. И когда вы будете им что-то говорить, до них не доходит, они просто как выключенные. Если вам когда-нибудь приходилось с наркоманами общаться и говорить, вот вы говорите, он признает себя, она признает себя, свою вину. И тут же через 5 минут делает то же самое. Еще и больше, еще и похуже. Будет плакать, будет переживать, будет осуждать себя. Но потом сделает еще и побольше, еще и покачественней, чтобы это был особенный грех. Неважно какой. Обратите внимание, когда детям говорят о вопросе, если ты сейчас не признаешь своей вины, то следующие даже полчаса времени, ты следующий момент что-то сделаешь еще хуже. Вы никогда такого не замечали? Именно так и происходит. Почему? Потому что вот там, где сокровище, там сердце. А тогда от этого сокровища и сердца вот такое око. Понимаем? И потому такое око смотрит, и Священное Писание говорит, глаза ихние исполнены непрестанного греха. Постоянно, систематически, неважно, он, она, молодые, молодожены, уже семейные, уже много детей имеющие, может быть, даже бабушки, дедушки. Это правда. Вдоль и поперек. Итак, если сокровище там, где не хочет Бог, и там сердце, где сокровище, где не хочет Бог, то светильник для тела будет вот такое поврежденное око. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Мы понимаем, что дальше происходит? У этого человека, он или она, вот эти объекты будут возбуждать внутренность от темени головы до подошвы ног к определенным сюжетам. Дальше. Сны бывают от множества забот, да? Ну, так говорит Священное Писание. Когда внимательно читаешь это место Писания, то под словом «забот» есть вопрос, во что были погружены. Во что были погружены? Вот в те сокровища, которые ценные. И когда эти сокровища попадают в поле духовного зрения человеческого ока, поскольку око нечистое, тело становится нечистым, и будут сны. Какие будут сны? Нечистые. А когда нечистые, грязные сны. Вы когда-нибудь боролись с этим? Вы когда-нибудь слышали, что об этом борются? Или это все списывается и оправдывается? Легкомысленно решаются эти вопросы. Там дьявол уже продает и говорит, слушай, да я ж тебе часть имею. До такой степени, что тебе снится уже. Тебе снится то, где твое сокровище, где твое сердце, потому у тебя нечистое око, и у тебя оскверненный ум, совесть, естество. И когда ты попадаешь с таким оскверненным своим естеством внутренности твоей на какие-то объекты информации любого порядка, оно тебя прокручивается, в течение дня ты контролируешь себя, но ночью оно вылазит. Раз вылезло ночью, у тебя сокровище закопанное, и ты туда похаживаешь. Освещайся, очищайся. Это не укор, но это правда. Эта тема была открыта уже сколько времени? Или такая деталь темы, чтобы передать ее? Но в прошлый раз у нас было хлебопреломление, я не мог передать. Свет, который в тебе, не есть ли тьма. И вот эта тьма вылазит. Днем мы контролируем положение. Ну, в таком случае у нас дрессированный грех. Брат Сергей, я контролирую, если греха выпустить, он такое даст. Я контролирую обстановку, чтобы не спустить его. Но периодически, говорит, меня туда тянет. И то, что скопилось во внутренности, оно раз и ночью вышло. Позвольте. Всегда я видел Господа одесную себя. От Его возрадовался язык мой. Даже плоть моя найдет успокоение в нем, говорит Священное Писание. Думаем внимательно, слушаем. Я просыпаюсь, ты все еще со мной. Мы просыпаемся с чем? Еще с тем, в чем находимся. Даже ночью внутренность моя учит меня. Учит Божьему помазанию или во грехах? Если докатились до того, что уже в ночи внутренность наша во грехах, назад читаем, то одесную нас кто? Отец похоти. Он водит нас к своим злачным пажитям и к тихим водам. Мы незаметно украдкой подпитку им делаем. Незаметно. Это становится достоянием нашей внутренности. И ночью вот эта нечистая наша внутренность учит нас, и мы видим сны. Что делать? Признать вот так и сказать: Господи, докатилась. Ты сказал, чтобы мне быть вразумляемыми снами. Да, я понимаю, бывают моменты, когда через сны Бог раскрывает, разоблачает наши провалы для того, чтобы мы увидали, как бы попущение такое происходит. Допущение. Желаемое нами, Он дает нам, и мы едим полным ртом, аж из наших ноздрей начинает выходить. Чтобы мы увидели это. Здесь он говорит: ты служишь твоему сокровищу. Это твой господин, твоя госпожа похоть. Еще раз читаю это место Писания. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Значит, там будут сны ваши. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Ага, у тебя и в теле начинается действие. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Вот факт. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Ну, у тебя умудряется со освещением уживаться. Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и Мамоне. Богатство не обязательно финансы. Ты разбогател, ни в чем не имеешь нужды. Они знают, что ты жалок, не слеп, наг. Седьмая церковь, книги Откровения. Там не финансовые богатства. Там обогащенность положения общества, церкви, состояния в общей картине. И он говорит, при этом состоянии обворованные. Не знаешь, что жалок, нищ, слеп, наг. Значит, это уже дьявол побывал и опустошил церковь. А они, понимаете, у них и молитвы, и пророчества, и видения, и откровения, и сновидения. Дай Бог, чтобы они нечистые были. Как и происходит. Серьезные вещи весьма. Дело в том, что по этому поводу другой евангелист описывает другие грани. Нам надо тоже это будет прочитать. С другой стороны. Луки 11 главы с 33 по 36. Луки 11 с 33 по 36. «Никто, зажегший свечу, не ставит ее в сокровенном месте, ни под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. А если оно будет худо, то есть око, то и тело твое будет темно. Итак, смотри. Свет, который в тебе, не есть ли тьма? Ну, то есть дай оценку, мы до этого тоже читали. Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием. Вот эта фраза говорит о вопросе. Если абсолютной чистоты нету, то светильник не освещает своим сиянием. Я еще раз читаю. Обратите внимание. Если же тело твое все светло, а если не все, и не имеет ни одной темной части, а если какую-то часть, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием. А вопрос, а кто мешает этому, или что мешает этому светильнику осиять тебя, меня, вас, нас своим сиянием? Кто? Кто отвечает за то, что светильник не может нас осветить? Скажите, пожалуйста. Еще разве Бог? Зачастую христиане говорят страшную вещь. Но мы каемся, говорят, и дети каются наши столько, сколько дает Бог. Это афера, это обман. Значит, это получается, Бог не дал, потому мы не до конца покаялись. Но книга Откровения, сам Христос говорит одной из церквей, он интересную фразу сказал. Я дал ей время покаяться. Ей, ему, им не играет роли. Но она не захотела. Она, он, они не захотели. Ну, там и дальше он говорит, то есть придется теперь горизонтальную форму вразумления определить. Сделать так, чтобы человек в горизонтальном положении мог задуматься и порассуждать. Не захотели. Слово «не захотели» говорит о вопросе, что человек идет путем очищения, а дальше говорит «хватит». Дальше хватит. Это я оставлю. Оно мне еще пригодится. Ужас заключается в том, когда работаешь с народом, Бог разоблачал такие вопросы. Или потом, ну как правильно сказать, люди сами стали разоблачать. То есть, ну, Бог не насильник, понимаете, и Он предлагает. Если ты хочешь, пожалуйста, и задает наводящие вопросы. Это не есть разоблачение. Наводящими вопросами, и получается, человек вскрывает себя и ну, называй тогда свои вещи своими именами. Что ты скажешь? Это, говорит, ужас. В каком состоянии нахожусь? Поэтому вот этот момент очень серьезный, печальный, чтобы мы хорошо понимали. Дело в том, что есть один из вопросов, о котором не задумывается вообще христианство. Про всех нельзя, конечно, сказать, но в большинстве случаев то это точно так. Попробуйте скажите народу Израиля, что они в погибели на ту единицу времени, когда Христос пришел во плоти. Ну, Священное Писание об этом говорит, считанные единицы мы с вами коснулись, которые были в Господе. Чтобы объяснить это серьезные вещи и показатели, мы обратимся к Евангелию от Луки, что говорит Бог через своих посланников, ангелов, по этому поводу. Очень интересные моменты. Смотрите. Луки, 1 главы, стих 15-17. Луки, 1 главы, стих с 15 по 17. Это когда об Иоанне говорится, Иоанн, креститель, Захария, у тебя родится сын, ты назовешь его именем Иоанн, и будет тебе радость и веселье, многие рождения его возрадуются. Ибо он, в смысле Иоанн, креститель назовем, он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И многих, но почему-то не всех, многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их. Обратит, это звучит так. Они будут согласны, чтобы им помогли, и они будут заинтересованы, чтобы обратиться. Другие не хотят. Иисус говорит в одни плоти, вот вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Вы остаетесь во тьме. Вас это устраивает. Если внимательно смотреть, на сегодняшний день немалое количество христиан не хотят идти к свету. Их устраивает находиться во тьме. Думаем. И многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их. И предъявит пред ним в духе и силе Ильи цель, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников». Хорошо. Значит, он придет для того, чтобы обратить сердца отцов к детям. Другое место Писания говорит «и детей к отцам». Один вопрос. «И непокоривым вернуть образ мыслей праведников». А какая цель в этом? Смотрите, какая цель. Мы дальше по целям движемся. «И предойдет пред ним в духе силы Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников». Цель для чего? «Дабы представить Господу народ приготовленный». Как? Значит, Иоанн идет к неготовому народу, чтобы народ приготовить. И когда приготовленный народ будет приготовлен, только тогда этого народа можно предложить Господу Иисусу Христу, и Господь наш Иисус Христос в одни плоти только приготовленному народу даст еще нечто. Мы понимаем? Значит, в таком случае Иоанн приготавливает народ для Христа, а Христос приготовит приготовленный Иоанном народ для встречи с Богом. Думаем. Вопрос по-другому. Иоанн, ты будешь проповедовать крещение покаяния, и люди будут каяться во грехах. Значит, они будут признавать себя грешниками. Ну так? Значит, они от грехов освободились. Они готовы? Готовы к чему? К чему они готовы? В каких вопросах они покаялись? Понимаем, нет? Вопросы, в которых они покаялись на водном крещении у Иоанна, это один уровень. Но когда они подойдут к вопросам взаимоотношения с Сыном Божьим, они песню еще по-другому запоют. Вопрос по-другому ставлю. Смотрите как. Господи, Ты сказал, что вы уже очищены через слово, которое Ты проповедовал им, да? Ну, а Иоанн-то уже проповедовал, они же уже очищены были через проповедь Иоанна и водное крещение. Ну, давайте. Да, они были очищены. Звучит так, что после того очищения, которое народ получил, я беру апостолов, как минимум, дальше я шире не иду, понимаем, да? Они получили, они же были крещенные апостолы. Да, были крещенные. Дальше. И вот они же были очищенные. Да. Иисус посмотрел на это очищение, говорит, да, мы должны признать, что это очищение. Но сейчас, говорит, мы начнем так чистить, как у Иоанна не чистились. Где так написано? Он говорит, вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Ты что хочешь сказать, что нас Иоанн не дочистил? И мы во время Иоанна не дочистились? Да, именно так. Что ты хочешь сказать? Я скажу. А вы что хотите сказать, что мы дочистились, когда у нас было крещение во имя Иисуса Христа? Мы дочистились, когда мы приняли Христа своим Спасителем? О, если бы мы с вами очистились, как Он хотел, принимая Христа своим Спасителем, и очистились, как Он хотел, как минимум, ну тогда, когда обещали Ему добрую совесть, Он бы предложил еще ступени очищения освящения, о которых на сегодняшний день говорить очень трудно. Народ приготовленный? Ха. Так что, они не готовые? Они не готовые были на момент прихода Иоанна. И когда после проповеди Иоанна они стали быть готовыми, они оказались не готовыми, потому что Иисус столько вложил в учеников своих, что Он говорит, ну теперь вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. То есть вы прошли такую глубину очистки или очищения, как правильно выразить в русском языке, что такого уровня у вас там не было. Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев. Если рассматриваешь этот вопрос, он говорит, вот это законы пророки, но я хочу вам выше показать. Знаете, рассматривая жизнь, христианство, в свете Священного Писания, приходишь к странному такому выводу. Для меня он не странный, потому что Бог заострил внимание, и я уже на него спокойно, но с болью смотрю. Праведность в большинстве сегодняшнего пятидесятничества мало чем отличается от фарисеев-книжников. Мало чем. И если на сегодняшний день апостол Павел, апостол Иоанн пришли бы и проповедовали, я не думаю, что им дали бы дожить определенный возраст. Им бы помогли уйти из жизни. Почему? Потому что Павел говорит, почему? Неужели я, говоря вам правду, сделался для вас врагом? О чем речь? Вышли хорошо. Кто остановил вас? Вопрос. Вы шли, как это понять? Вы уже шли тем путем или, глубже смотрим, тем путем, которым вы шли к какой-то определенной цели. И эта цель была Божья. Мы понимаем, и вы сделали остановку. Чтобы было понятно, читаем Луки. Первой главы, 76-79 стихи. Это уже пророчество Захарии. Захария пророчествует. «И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицом Господа приготовить пути Ему». Дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов их. По благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира. Просветить. Так кто просвещает, скажите, Иоанн или Господь? Он не светильник был. Ну, светильником, ну так можно назвать Иоанна Крестителя. Но свет истинный, вот он где, Сын Божий. И вот Иоанн просвещает Бог через Иоанна, чтобы просветить сидящих во тьме. Начинается просвещение. И приходит Сын Божий и просвещает уже вышедших, так мы понимаем, из тьмы. Настолько просвещает, что они начинают задавать вопросы. Так кто же может спастись? Зачастую эта фраза читается по отношению как бы людей окружающих. Окружающие люди говорили, «Господи, так кто же может спастись?» Обратите внимание, что эту фразу говорили апостолы. Обратите внимание, когда Господь говорил о взаимоотношении мужья и жены, ясно, что апостолы сказали, если такая ответственность, то лучше не жениться. Значит, что это значит? Вы не хотите принять волю Божию по этому отношению. И поэтому свет, который у вас, есть тьма. И когда вам предлагается выйти из этой тьмы к свету, вы говорите, нет, не надо. Мы лучше не пойдем к этому свету, а мы останемся в своей тьме. Но так же не принято рассуждать. Но ведь это же так. Поэтому вопросы за вопросами. Очень глубокие и очень серьезные. Читаем, что пишет Иоанн в послании. Второй главы, стих 11. Нас интересует вторая половина или часть этого стиха, потому что здесь говорится о ненависти брата к брату, но мы сейчас рассматривать будем общий вопрос, общие картины. Девятого стиха начинаем. Кто говорит, что он в свете, ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме. И во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Мы сегодня не разбираем вопрос взаимоотношения брат братом, сестра сестрой, или брат сестрой, сестра с братом. Нет, этот вопрос разбираем. Мы разбираем вопрос, кому он пишет это? Он пишет к церкви. Что ты хочешь сказать, Иоанн? Я, говорит, хочу объяснить глубину благовестия, благовествования. Благовестие, благовествование, тире, это есть Евангелие. Сущность Евангелия или сущность благовестия, благовествования, он описывает в первой своей главе послание. Но мы сейчас, пока мы заходим вот с этой стороны, потом на начало главы выйдем. Обратите внимание, что он говорит. Мы сейчас не разбираем взаимоотношения людей. Действие, факт. Находится во тьме, и во тьме, но все-таки ходит, и не знает, куда идет, хотя его это устраивает. Почему? Потому что тьма ослепила ему глаза, потому что там сокровище. Не будет признавать дерево по плоду, но это же закон будет, потому что там сокровище, там ценности, там сердце, там служение вот этой грязи и нечистоте. А куда она выплеснет, это не важно. Она может выплеснуть на любые взаимоотношения. Поссорились, огорчились, сплетни, разногласия, осуждения. Посмотрели с вожделением, вопросы разнополые и прочее, прочее. Хотя имеют своих мужей, своих жен имеют. И запросто это делается. Не важно, какой грех любостяжаний. Были моменты, когда рассматривались, и Бог показывал, обрати, говорит, внимание, что ты видишь в Соломоне? Я говорю, теперь скажу, Боже, аж страшно сказать. Я вижу у него любостяжание женщин. Гарем. Тысяча. И он прилепился любовью ко всем, говорит Священное Писание. А в этих, говорит, случаях жизни, что ты скажешь? Я говорю, гаремы передвижные. Имеют мужей, имеют жен, а гаремы валом. У нее свои, у него свои. Поприлепленные. И не знают, куда идут. Не собираются знать, это устраивает. Это норма жизни. Тьма ослепила глаза. Подождите, подождите. Тьма, она сама ослепила глаза? Или человек взял и этой тьмой ослепил свои глаза? Ну-ка думаем, хорошо. Когда дьявол предлагает Еве запретный плод, дерево познания добра и зла, она входит добровольно в общительность и в разговор, в диалог. Апостол Павел говорит, она говорит Богу, змей прельстил меня. Апостол Павел пишет Тимофею, нет, она, прельстившись, впала в грех. Прелестившись, это народ сам свои глаза ослепил, уши заткнул сам себе. И говорит, я не могу, говорит, их помиловать, они не обращаются. Обратите внимание, тьма. Теперь смотрите начало этой главы, что говорит Иоанн. В первой главе. Хотя бы с 5 стиха. «И вот благовестие, которое мы слышали от Него, и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы». Сущность благовестия – это полнота Божьего света. Позвольте, а если в нас с вами, не дай Бог, нету полноты Божьего света, нам надо принять Евангелие. Мы его не приняли. Когда-нибудь задумались об этом? Евангелие – это есть принятие благой вести. Благая весть – это есть Христос. Он имеет жизнь. О нем сказано, что он источник света, и потому в нем жизнь. Но люди возлюбили больше тьму, нежели свет, потому что дела их не злы, и не идут к свету. Вот об этом он говорит. Ведь же Иоанн-то церкви-то пишет. Он говорит, послушайте, первоапостольская церковь, недавно Господь был во плоти, недавно был распят, недавно воскрес, недавно вознесся, недавно Дух Святой сошел. Огненные языки были. Апостолы, надо понимать, еще живы, не всех убили. Ну, Иоанн-то доживет до глубокой старости. По истории так известно. Объясните, почему в церкви такое разложение? Почему люди в церкви того времени ходят во тьме? Что за причины? И вот благовестие, которое мы слышали от Него, возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Так вопрос, мы имеем общение с Ним? Ой, Господи, что же сказать? Как же сказать? Но все-таки Он имеет с нами какое-то определенное общение. Да, имеет, это правда. Но Он все-таки нас учит, наставляет, не забывает, откликается на наши нужды, просьбы, хотения, благодарения. Да, это правда. Посылает дождь, но, правда, Он дождь посылает на добрых и злых. Солнцу своему говорит, чтобы оно взошло на добрыми и злыми. Да, говорит, это все правда. Все-таки мы видим милость Его и к нам тоже, как наследию Божьему. Да, это все правда, пожалуйста. Все это правда. Но Он говорит, а теперь каждый задумайся о степени общения с Ним. Я о своем общении с Ним, а ты о своем. Зачастую Бог говорит и будет общаться. Вы, говорит, это делали, я молчал. Ты это делал, я молчал. Это же правда. Это правда. По милости Божьей Он с нами общается, но задает вопрос. Ты, каждый, оцени себя. Пророк Исаия, ты общаешься с Богом? Он через тебя пророческое слово говорит. Что бы на это ответил бы нам пророк Исаия? Я уверен, что он бы ответил примерно так. Что да, я думал, что я с ним общаюсь. Но теперь оказалось, что нет. Но все-таки определенная степень общения заключается в том, что я признал себя или дерево по плоду, и вот теперь идет восстановление моих взаимоотношений с ним. Иов, скажи, ты общаешься с ним? Ну да, конечно. Ну, а после того, как закончилась твоя вот такая история больших проблем в жизни, и, наконец, Бог пришел к тебе и стал говорить с тобою, что теперь ты говоришь? Я говорил один раз, говорит, даже два. Теперь, говорит, полагаю перст на уста, в прахе и пепле отрекаюсь от своих слов. Я раньше слухом о нем слышал. Не от него, а о нем разница есть. Теперь же глаза мои увидели. Но теперь ты уже с ним в общении? Да. Хорошо. Асав, 72-й твой псалом. Ты был в общении с Богом?
Ну, конечно, мы все же были в общении с Богом. Ну, как же? Я же вот очищался, освящался, но подвергал себя обличениям каждое утро. Так, да, нет?
Я, говорит, глядишь, позавидовал этим нечестивым. А потом, говорит, когда вошел во святилище, куда ты вошел? Во святилище. Что ты увидел? Увидел, что я был как скот. Скоты тоже общаются с Богом. И Бог общается со скотами. Это правда. А теперь какое твое общение? А теперь ты руководишь меня советом твоим. Ты держишь меня за правую руку. Что ты хочешь сказать? Что до сих пор он тебя никак не мог взять за правую руку? Выходит, что да? Не мог взять. Ты хочешь сказать, что до сих пор ты не был руководим его советом? Выходит, что так, если часто говоришь, что ты руководишь меня советом твоим. Так какое же у тебя общение было с ним, и какое общение у тебя стало с ним после того, когда ты вошел во святилище? Разница есть? Так это же вопрос-то сегодня к нам. Мы, бывает, возмущаемся окружающими христианами наподобие Асафа. Но когда входим во святилище, начинаем кричать. Да мы как свиньи, как псы.
Ты же говоришь, мы овцы Божьи.
Да, овцы Божьи, нет проблем. Ну, тогда бодливые, рогатые, Богом толкающиеся. Боками. Это серьезные вещи. И вот благовестие, которое мы слышали от Него, возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. Не между нами, пожалуйста, мы с Ним. Между нами это потом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Как? Так вот, если мы ходим в общении с Ним, оказывается, кровь Христа еще дальше работает, и мы начинаем освещаться и очищаться в таких вопросах, которые до сих пор у нас проходили. У Асафа они проходили. Но когда вошел во святилище, он по-другому заговорил. У Исаии они проходили. И язык, и уши. А потом надо понимать, что больше оно не проходило. Тьма во тьме? Интересно. А мы понимаем, что когда человек ходит во тьме, он умудряется подходить к свету. Мы понимаем, что когда человек ходит во тьме, он хитро подходит к свету. Он так очищается, что невооруженным глазом, в принципе, это видно, но не видят этого такие же слепцы, как и он, как она. Понимаем. Сегодня мы с вами рассматривали такие бегло-бегло примеры. Не очень много. Читаем 2 Коринфянов. В разных моментах мы читали эти сюжеты сегодня, к сегодняшней теме. 3 главы 2 Коринфянов с 14 по 16. Здесь немножко о другом говорится, но здесь как формула, как закон. 1 плюс 2 равняется 3. Но умы их ослеплены, хотя они и народ Израиля, знающие Моисея, по учению, возможно, фарисеи, не как иносказательно или отрицательно, а как в строжайшем законе, желающие чистоты и святости. Да, апостол Павел, когда был Савл, он был воспитан в фарисействе. А потом уже фарисейство стало иносказательным, или как сказать, нарицательным значением, то есть в кавычках фарисей. Еще раз. Но и мы, умы их ослеплены, хотя они народ Божий. Ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. Но здесь говорится о понимании Нового Завета. Я сегодня не об этом. И под этим покрывалом народ Израиля находится и читает Ветхозаветнее Писание, Новозаветнее. Оно снимается Христом. Понял? Вопрос по-другому. А кем это покрывало было накинуто? На ихние умы. Кто им накинул? Кто сделал массовую накидку или накидывание на все потомство Израиля? Скажите, кто? Не задумывались? Когда смотришь больших пророков, то там Бог сам говорит: укажи народу моему на грех их или его. И говорит, корень твой вот там, в земле, откуда отец твой Амори, Авраам, и мать твоя Хитиянка. Если внимательно смотреть, то здесь он говорит, хотя это было две разных жены одного мужа, но они так и остались при своем мышлении, своем понимании, своей национальности. Не национальности, как национальности, а своей духовной национальности. Потом Авраам с Аморея превращается в еврея, знаем, да? О Саре не написано. Но раз наш Господь еврей от евреев, надо понимать, что Сара все-таки становится еврейкой с большой буквы. Подождите. 90-й псалом к дому твоему не приблизится, а к дому Авраама приблизилась дважды. И в гарем отправилась жена его дважды. И Бог говорит, вот укажи, говорит, народу моему, вот мать твоя, вот такая, которая оставила мужа и детей, да и к поколению ее следующим, дочерям. А ты, говорит, в мать свою, которая оставила, да и ты, говорит, оставила мужа и детей. Дальше. Ослепленные. Ты что хочешь сказать, что Авраам ослеплен? А вы хотите сказать, что он не ослеплен? Согласие дает на отправку жены в гарем. Это ослепление? Тьма ослепила ум или как, вы считаете? Или это нормально? А когда Бог выставляет обвинение Саре и говорит, ты оставила мужа и детей, притом дважды, это что, воля Божья была или это ослепление? Да там, значит, у каждого свое сокровище? Ого! А у Исаака, у его сына, та же самая песня. Исаака, жена Ревека, попадает один раз в гарем, второй раз не допустил Бог. А то бы там, кто его знает, глядишь, похуже было бы. Напрашивается такой вывод. Ну, к дому же твоему не приблизиться, а тут запросто. Почему? Авраам, Исаак, теперь Иаков. А у Иакова что творится? Ну, немножко по-другому, но похлеще в других направлениях. Что у него творилось в доме? А вот когда Бог сказал, ты пойди на то место, где голова была на камне, и там ты вот возлил елей на этот камень, и сказал, что когда вернешься в мире, Бог тебя вернет, то Бог будет твоим Богом. Ну, вот теперь возвращаю, никак не возвращаешься. Ну, что теперь ты скажешь? Он говорит, ой, как страшно туда идти, а что так страшно? Принесите ваших богов, ваших идолов. Перемените ваши одежды. Ах, нечистые одежды. Да не потому, что они грязные и потные, а потому, что они вульгарные были. Через одежды было видать все прыщики, надо понимать так. Думаем, хорошо думаем об этих вещах. И они еще украшения принесли, он закопал. А мы с вами рассуждали, надо было не закопать. Надо было разбить. Надо было сжечь. И прах пустить по ветру. Потому что сколько людей потом приходили к таким, понимаете, дубам. И из-под этих дубов доставали не сгнившие своих богов, свои одежды, что там не сгнило, и свои украшения. Написано, после этого страх напал на окружающие народы. Вот теперь 90-й псалом исполняется, к жилищу твоему не приблизятся, в страхе разбегаются. Если бы мы с вами рассуждали, если бы он это сделал раньше, дочку бы не изнасиловали. Разбежались бы в страхе. Он приходит в город, а те из города убегают. Исав никогда бы не пошел бы к нему. И 400 человек бы с собой не взял. Исав бы убегал из родительского дома. Если бы он это сделал раньше, у него не было бы четыре жены, была бы одна единственная. У него не было бы проблем с детьми. А так это валом этих проблем. И он сделал точно так, как сделала его мамка. А мамка его сделала точно так, как его дядька Лаван. Мамка с Лаваном. Мамка ушла из той земли. А Лаванство вот это оставила в себе. И этому Лаванству научила своего сына. И обманула своего слепого мужа. Но и семейка. Мы не осуждаем, мы рассуждаем. Так они же во тьме, или как вы считаете? Что ты говоришь? Да, в свете Божьего лица оставить мужа и идти в гарем? Да? Это не тьма? Ослепила. Это не тьма жену свою отправлять в гарем? Это не тьма? Это норма? Яков, почему теперь ты заговорил об идолах, о богах, о одеждах, об украшениях? Что ты раньше молчал? Значит, тебя что-то устраивало? Значит, что-то устраивало. Но ты же во тьме был. Да. А вот теперь, когда Бог сказал, ну пойди на то место, где ты видел Бога, стоящего на лестнице. Ведь Исаия тоже видел серафимов на лестнице. Иаков под лестницей лежал. А Исаия что делал под лестницей? Сидел? Или пытался уже встать, или уже стоял? Но что по лестнице бы подымался, я этого не вижу. Исаия, ты что хочешь сказать? Что это лестница для чего? Чтобы ты смотрел снизу доверха на нее? Или чтобы ты подымался? От силы в силу, от славы в славы, от близости с Богом в близость. Иаков, а вот Бог стоит на вершине лестницы, а ты под лестницей лежишь, спишь. Это нормально, да? Вот если бы ты сейчас, после этого сновидения, сновидением вразумляем, встал бы и вернулся бы назад и сказал бы, мама, ты на аферу следующую толкаешь. Ты же отправила меня жениться только потому, чтобы мой брат меня не убил. Чего ты обманом занимаешься и папу обманула? Я с тобой согласие сделал. Мама, хочешь, не хочешь, а я иду к папе каяться, и иду к моему брату каяться. Я возвращаю, потому что потом будет в псалмах или в притчах написано, это, наследие, захваченное вначале, впоследствии не благословится. «Мама, так будет написано, но ты же должна знать это!» То не было бы у него четыре жены, была бы одна. Не было бы у жены идолов. Она бы без идолов с той земли бы ушла. Сказал бы он так маме, мама бы подумала и сказала: «Да, так кто же я? Я еврейка или не еврейка?» Ведь семейство Лавана — это же не семейство евреев. И родство Авраамова, его отец, это же не семейство евреев. Авраам стал евреем. Но надо было этого еврея еще чистить и скоблить. Если бы решились вопросы, которые имели часть в семействе Авраама, не пришлось бы ему говорить, что тебя заберут, а меня убьют. К жилищу бы его не приблизились. И египтянам стало бы тошно от того, что он пришел в их землю. Ни у какого бы пса язык не повернулся сказать: какая у него жена, красавица, ее бы фараону в гарем для коллекции. Это же любостяжание. В другое место, Герар или как, не помню точно, он приходит. Там бы страх напал на окружающих. Пришел Авраам, Авраам, пришел Авраам. Что случилось? Не знаем, но паника. О гареме бы не было речи. Если бы это благословение было у Исаака, не было бы тех же самых проблем. У Исаака не было бы двойственности. Два любимчика, Исав и Иаков. Думаем, хорошо думаем. Так когда это покрывало накрыло? Вы знаете, что я вижу? В определенной степени под определенным покрывалом находился Авраам и Сара. Ослепленные тьмой, они шли в согласии в гарем. Успеваем? Столько скота, столько слуг было подарено Аврааму, потому что в гареме побывала его жена. Но ты же-то еврей, ты же дитя Божие. Мы никого не укоряем, мы рассуждаем. Мне на Южном Кавказе приходилось видеть моменты, когда, понимаете, кто-то сбивает девчонку. Это чудо, она при большом росте, чуть ли не моего роста, влетает через лобовое стекло, разбивает машину и сидит рядом с шофером. Ну, такое чудо аварии случилось. А шофер видел, что ее сбил, стекло разлетелось, вылетает под колесами, ищет, ее нету. Смотрит, ха, она сидит. Это вообще сенсация была. Целая невредимая. Он говорит: куда тебя? Она говорит: к папе. А ей лет 18, кажется, было. 20, ну, условная цифра. И вот он приводит к папе. И говорит: слушай, любые деньги даю. А то знаете, что говорит? Я кровь моих детей не продаю. Слушай, ты что, еврей? Нет, армянин. Авраам, а ты кто? А я еврей. А ты продал тело своей жены в гарем? И теперь у тебя столько баранов, и козлов, и овец, и ослов? Жена хорошо, гарем лучше. Ужас! Это не тьма? Ну ты однажды уже влип в историю, но во втором государстве-то не влипай. Мы не осуждаем. Но настолько ослепленное мышление под покрывалом. Здесь мы читаем о покрывале о Христе. Вопрос покрывала о Христе был открыт, но покрывало в беззаконии оставалось. Соломона возьмите. Он просит: Господи, ты определил, чтобы я был царем. Я своими словами буду говорить. Я нуждаюсь в помазании твоем, в ведении твоем, чтобы справедливо судить народ, как хочешь ты. Я хочу, чтобы покрывала у меня не было. Чтобы открытым лицом вникал. Он говорит: да, этого покрывала у тебя не будет, которое перекрывает. Ты будешь справедливо судить их, но не на себя. Потому что ты себя оставляешь под покрывалом. дальше. Под покрывалом ты оставляешь вопрос, что у тебя жена египтянка. Для тебя это норма. Потом ты строишь храм, потом огонь падает, облако сходит. Это такое величие, такая слава. Так а он же Соломон в определенной степени общения с Богом? Да, конечно.
Ты имеешь общение с Богом, Соломон, и ходишь во тьме?
Какая тьма? Ты о чем?
Хорошо, египтянка, это тьма или свет?
Ну, Бог же сказал через Моисея, египтянки женами быть не могут. Кони колесницы с Египта быть не могут. Ну, ты все это делаешь. Так ты в тьме или нет?
Парадокс. Тьма уживается с просвещенностью света.
Или ослепленность тьмы уживается с просвещенностью в свете Божьего лица и со степенью общения с Богом. В храме огонь не спадает с неба, облако сходит.
Мудрость. Хорошо. А жены, моавитянки, аммонитянки, это покрывало тьмы или нет, как вы считаете?
А это какая степень этого покрывала? Бог сказал, с этих народов не брать никогда. Именно с этих народов после египтянок он берет. Это сыновья Лотовы. Библия говорит, ну, сыновья, потому что Лот, а внуки, потому что дочери. Но это же правда?
Правда.
Так это покрывало? Ослепленность? Еще какая?
Как оно уживается? Позвольте, и мы не судим. И вот в храм, когда царица Савская приходила, как он шел на богопоклонение пред Богом.
Правда, да?
Она была вне себя от восторга. Она сказала, да мне и половины не рассказано. Благословенны, блажены, или как правильно сказать, рабы твои, слуги, предстоящие просто пред лицом твоим, чтобы все это слушать и видеть.
Вопрос. Через сколько после этого времени он построил капище для своих жен? Для идолов, для бесов. И туда стал ходить вместе с женами и приносить жертвоприношения идолам-бесам. Да, нет? Так это покрывало ослепленности, да или нет?
Объясните, как уживается жертвоприношение в храме Божьем жертвоприношением в капищах бесов?
Уживается или не уживается?
Уживается. Соломон, так свет, который в тебе, не есть ли тьма?
История говорит, что у него единственный сын. Библия это подчеркивает.
А тысячи женщин?
А сколько дочерей? Ой-ой-ой.
Ой-ой-ой. А что ой-ой-ой? А кому выпали эти доченьки в замужество?
Ох, Соломоновых семейств расплодилось на весь Израиль.
О, зараза вошла в Израиль.
Покрывала?
Покрывала.
А вот под покрывалом проклятия была Руфь Моавитянка. И она с этого покрывала вышла, да?
Что говорит Ваос? Ты пришла успокоиться под крылами или под покрывалом воскрыли риз Бога Израиля.
Не в тени. Тень это, знаете, или солнце сбоку, то тень в стороне. И когда ты находишься под зонтиком, то тень от зонтика далеко в сторону уходит, то тень.
А сень – это под ним полностью. Позвольте.
И Волос говорит, ты пришла к Богу, которого ты не знала.
Успокоиться в сене крыл его.
90-й псалом над ней исполняется. Она уходит из того покрывала беззакония всякого.
Соломон. Как ты умудряешься под двумя покрывалами находиться?
Это не принято говорить. Посаженный на небесах. А у нас сегодня тема, я смотрю по времени, я не успеваю ее закончить. У нас будет продолжение. Мы просто некоторые сейчас моменты еще осветим и будем подходить к молитве.
Очень глубоко надо это рассмотреть. Потому что это проблема сплошь и рядом. Процент примерно 90, если не больше. Поголовность почти у всех, за исключением считанных единиц. Что я имею в виду? Народа Божьего.
Просто у кого-то больше, у кого-то это меньше.
Вот и вся разница. У кого-то уже поперек горла, как кость в горле встала, его вот эта грязь, ее грязь, нечистота.
Бывали моменты, это нужно работать и работать и работать, и человек в этом находится и продолжается в нем.
Потом время от времени раз и через сны вылазит, раз вылазит, там здесь, там здесь, там здесь.
Позвольте. Но умы их ослеплены. Это 2 Коринфянов, 3 из 14. Ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым. Ну, здесь говорится о прочтении Ветхого Завета. А мы сейчас не касаемся Ветхого Завета. Здесь как пример, как 1 плюс 2 равняется 3. Формула. Покрывало, Руф, моавитянка, освободилась. Соломон нет. Авраам потом освободился. Исаак потом освободился, но в свое время нет. Иаков потом освободился. Священное Писание говорит, и вот то имя, которое нарекли тебе уста Божьи, тебе этим именем будут называть окружающие народы. Это Исаия пишет.
Знаете, что он сказал?
Как твое имя?
Иаков. Нет, отныне твое имя Израиль.
Позволь, подожди. Но имя Израиль... А как это дочь изнасиловали?
Имя Израиль. А что ты... Тебя не боится Исав? Ну-ка.
Имя Израиль. А что ты боишься идти к Богу на богопоклонение?
Так знаешь, когда тебе скажут, что ты Израиль? Когда ты богов, идолов, одежды и украшения как минимум закопаешь под дубом. Страх нападет на окружающие народы, и они скажут: «Израиль!»
Так мы, новый Израиль, знаете когда? Когда бесам страшно и тошно об одном упоминании нашего имени.
Что ты сказал?
Я скажу.
Бесы говорят.
7 сыновей священника Скевы употребляли имя для изгнания бесов.
Именем Иисуса Христа, которого проповедует Павел. Выйди, бес или бесы.
Что бес ответил?
Иисуса знаю. Дальше? Кто им не известен?
И Павел мне известен.
Так знает?
Знает. Значит, когда от имени Павла я не превозношу человека, это был ослик, на котором восседало Божье помазание Сына Божьего.
Павел, там нужна помощь, там заняты и одержимы.
Не могу, не успеваю, везде нужен.
Слушай, на платок.
А тебе на поясание, на ремень, на возьми вот эту, ну накидку, на покрывало мое.
Скажите, что с бесами происходило?
До какого момента бесы выдерживали сидеть в этих людях?
Ну, наш Господь, когда, помните, к нему привели сына, да, и бес его кинул, давай его трепать напоследок.
Может быть и так.
А может быть вылетали. Женщина Серафиникиянка, насколько я помню, Иисус сказал... За то слово, что ты сказала, и псы едят крохи хлеба, которые падают со стола Господ, их, вот теперь бес ушел. Вышел. Не исключено, что только в дом заносили покрывало, бес уже вылетал.
Не исключено, что на следующей улице только появлялись.
Не исключено, что только в город входили.
Не исключено, что в комнату заходили.
Неважно.
Так Израиль — это что такое?
Когда бесам тошно от того, когда упоминается имя наше, потому что наше имя в имени Иисуса Христа.
Это не говорильня посаженности на небесах. Это очищенность, чистота и святость.
Бесам тошно.
Понимаю. А им, бесам этим, тошно или припеваючи?
У Соломона бесам было тошно или припеваючи?
Скажите, что говорили бесы?
Ну, нигде не написано. Ну, порассуждайте сами.
А, Соломон, как страшно, говорит, огонь спадает с неба, и на жертвенник в храме, и облако.
Ну, ничего, ну, египтяночка же у тебя осталась. Это же закваска, порок и лукавство.
В какой момент он стал обогащаться женами и наложницами?
Это уже детали. «Моисей такой мудрый, что вы говорите? Ой, как здорово!»
«Моисей, ну куда ж ты денешься? Ну капище же здесь поставишь?» Так бесы чего-то боялись, а в чем-то припеваючи жили. Как они жили, скажите, пожалуйста?
Покоились.
Понимаем или не понимаем?
На сегодняшний день немалое количество христиан очищаются, но рядом с ними ихние бесы припеваючи живут. Когда от этого избавляются? Когда?
Но мы их ослеплены. Ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым.
Потому что оно снимается Христом.
До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Мы не о Моисее, не о законе.
У Соломона так и лежало покрывало.
Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Иаков, ты теперь обратился к Богу?
Да. Как?
Идолы, боги, одежды, украшения.
Да.
Ему бы вопрос, конечно, задать, а что ты их не разбил и что ты их не сжег?
Это был бы хороший вопрос. Но уже и этого хватило для того, чтобы бесом не по себе стало.
Вот теперь окружающие народы-то и назвали его имя.
Израиль.
90-й псалом относится к Израилю. К жилищу-то ему не приблизится.
А теперь вопрос. В наших домах вошел грех, в детях наследственность. В каких вопросах?
Так приближается или живет припеваючи?
Не укор, но это правда. Но ведь мы же освящаемся, мы же дети Божьи. Слава Богу, будем дальше очищаться, освящаться. Но надо быть честными, как мы приняли Христа. Оно, говорит, покрывало, вот это снимается. Даже если моисеевского непонимания.
Не смели, что Моисей не понимал? Они не понимали, закрыто было для них. А почему было закрыто?
Из-за ихней жизни.
А народ, об этом народе написано, народ окаменил свои сердца. Сомкнул свои глаза, заткнул свои уши. И не обратятся, я не смогу, говорит, их помиловать.
Потому, говорит, для них оно и закрыто. Но вывести их с этого состояния.
Он пришел в свою синагогу, начинает их выводить, они его собираются убить. Сколько было моментов, Бог конкретно говорил и показывал.
Мы хотим в большую церковь перейти. И зачем? Там спокойно будем жить.
Я говорю, значит, темы проповедей, беседы, которые Бог передает с кафедры, не дают покоя вашим любимым бесам.
И вы имеете эти сокровища, и бесы знают ваше сокровище, и хотят вас из этой церкви вывести, для того, чтобы вы там устроили ваши дома, семьи, и чтобы припеваючи тихо жили вместе с вашими бесами.
Так свет, который в вас, это свет или христианская тьма?
Думаем.
В 4 главе 2 Коринфянов читаем. 4 по 6 стих. Ну, немножко раньше. Давайте с 1 стиха. «Посему, имея по милости Божьей такое служение, мы не унываем, но отвергнувши скрытные постыдные дела». Значит, они не отвергаются и оставляются, не прибегая к хитрости, а зачастую прибегает к хитрости.
Вот помоги мне поймать мысль. Да, вот такую мысль я поймал.
Это прибегать к хитрости. К хитрости. Скажите, за каким советом обратилась в свое время Рахиль, когда Лаван бежал, догонял их, чтобы ты забрал моих идолов, моих богов? Надо понимать, что она знала, что отец докопается. И она обращается к совету. Дайте совет, дайте совет, дайте совет! Ты, кто ты, руководишь меня советом твоим? Кто ты руководил ее советом своим? Кто? Бог? Она этих идолов прячет под седло и через хитрость, лукавство прибегает и колдовскими силами воздействует, чтобы все силы преисподней обратились на отца. Она знала, что отец был человек желудка. И что он не сядет есть, если он осквернится. Ему позарез надо будет кушать, А сейчас, если он тронет седло, а седло там женская нечистота, значит, он не сможет есть. Значит, он готов не искать этих своих богов. Ему и мысль не придет о том, что они там, эти боги. Каким советом была руководима Рахиль? Священное Писание говорит, через ваших идолов вы сделали для меня чужими. Она стала чужая. Она была чужая. Может, поэтому, что у нее влечение к идолам, и у нее не было детей? Думаем. И почему напоследок у нее сын, волк? Вениамин — это волк хищный. Почему? Почему она умирает? А потому что сказано, у кого найдешь, тому смерть. По-другому. Даже если не найдешь ты, то бесы-то знают у кого. Тому смерть. Через идолов смерть. Вплоть до физической. А любостяжание — это не идол поклонства? А у Соломона это не идол поклонства, любостяжение женщин, свой гарем? Думаете? А на сегодняшний день сколько христианок и христиан, замужних и женатых, имеют свои гаремы? Кого увидит, к тому прилепляется вплоть до оргазмов. Любостяжание? А как с ней? А как с ним? А как с тем? А как с той? Думайте хорошо. Уже стали чужие, и внутри смерть. И в этой смерти все дети. Не принято проповедовать этого. Но отвергнувши скрытные и постыдные дела, не прибегая к хитрости, не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих. То есть, если нам долго надо говорить, то мы в категории погибающих. Исаия сказал, я погиб. Почему? Да потому что уже сколько секунд прошло от того времени, как минимум. А там надо посмотреть, сколько еще больше времени прошло. У меня уста нечистые, язык, уши. Если закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих. Для неверующих, у которых Бог и века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Еще раз. У которых Бог века сего ослепил умы. Или по-другому, Бог века сего накрыл покрывало для ослепления умов, чтобы для них не воссиял свет благовествования. Что на это сказать? Слава Богу, что жизни наши не прервались, не готовность. Слава Богу, что мы имеем возможность сегодняшнего собрания, что мы имеем возможность выслушать то слово, которое Отец передает. Боже, чтобы нам очиститься не так, как мы думаем. Как некогда Петр сказал, вот как, говорит, на земле белильщик не может убелить одежды, вот такие белоснежные, блистающие стали одежды у Иисуса Христа. У Моисея, надо понимать, они были тоже такие же. У Илии, когда те два мужа пришли и говорили об исходе нашего Господа. Вот это да! Вот так, Боже, чтобы нам очиститься, осветиться. И там, где мы недоочищены, недоосвящены, приходя к Тебе, потому что Он сказал, покрывало снимается Христом. Боже! Если мы во тьме и тьма в нас, то мы под покрывалом тьмы, ослепленность умов. Ты сказал, что только тобою снимается. Но ведь Христос пришел для того, чтобы разрушить дела дьявола. Но дела дьявола разрушаются тогда, когда мы берем эти дела и разглашаем пред нашим Господом и говорим, Господи, дьявол сделал столько, а вот столько наделал я. Ну, правда? О, если бы берем хотя бы пока мест, понимаете, ну, можем и Адама взять, ну, на Еве пока берем пример. Если бы она сказала, Ева, почему ты ела? Она бы сказала, Боже, ты знаешь что? Я прельстилась. Не он меня прельстил. Я прельстилась. Ты хочешь сказать, что грех лежал возле порога и влек тебя к себе? Она бы сказала, да нет, Господи, я колесничными ремнями этот грех влекла на себя. Понимаем? Адам, что ты сделал? Не ел ли ты? Боже, ты знаешь, мне так захотелось узнать того, я посчитал, что ты обманул нас, что ты нам не договорил, вот, что мы должны быть богами. Я тебе стал худого мнения, я обольстился, я прельстился, я позволил выслушать жену. А с другой стороны, моя вина, почему мы вместе не были на эту единицу времени? Почему у меня не ёкнуло мое сердце тогда, когда вдруг она там, а я здесь? Мы понимаем, что у него должно было ёкнуть сердце. Почему у него, а не у нее? У нее на своем месте. Ну, потому что он с Богом имел общение больше, чем она. Ее не было, как он имел с Богом общение. И у него должно было ёкнуть сердце, потому что Бог в свое время говорил интересную фразу. Человек, который купил маленькую овечку, она у него была вместо дочери. На груди его спала, и из его миски там еще ела и пила. Как дочь. Как? Жена как дочь. Жена как дочь. А в Новом Завете говорит, сестра-жена. Когда берешь вот эти два сюжета, сестра и дочь, и складываешь их вместе, то получается во внутренности чувство, он, у него бы ёкнуло. Что случилось, что мы порознь? Праведник видит беду, приближающуюся, у него орлиное зрение. Ева, что случилось, почему мы не вместе? А нет. Вот это бы он сказал бы. Понимаем? И он бы рассказал, Боже, вот что, вот. А еще, чтобы прикрыться, смоковницу обломал. Ты потом будешь говорить у пророков, кто лазил по моей смоковнице, обломал ее ветви, оборвал ее листья? Это я. К хитрости прибегал, искажая слово твое. Я позволил этому демону ослепить мой ум. Это моя вина. Священное Писание в книге Откровения потом будет говорить. Я своими словами. Те, которые покаялись, очистились, осветились, которые победили дьявола свидетельством своим, именем Иисуса Христа, жертвой Сына Божьего. Фактически для них дается право к тому, чтобы прийти к дереву жизни и вкусить. Отсюда вытекает очень простой вывод, что если бы такое глубокое покаяние было бы у Адама, не надо было бы ставить херувима с пламенным мечом и охранять путь к дереву жизни. Ему можно было вынести это благословение. Или его можно было пригласить, иди к дереву жизни. На сегодняшний день сколько людей, не освободившись от дерева познания добра и зла, легкомысленно бегут к дереву жизни. Потому я стоял, говорит, плод достойный покаяния, плод достойный покаяния, плод достойный покаяния. Вы хотите, говорит, чтобы Бог с вами разговаривал? Приготовьте ваши пути. Приготовить пути и так принять Христа своим Спасителем. Вот это да! Так сегодняшнее пятидесятничество разве не уступает своей очищаемости народу, которого подготавливал Иоанн Креститель? Я вижу, что уступает. Он говорит, сначала плод достойный покаяния, потом водное крещение. А сегодняшнее пятидесятничество, никакого плода достойного покаяния и, пожалуйста, крещение. Как это получается? Повальное. Что, свет? Христианская тьма. Выход есть? Да. Жизни не прервались ни готовности. Выход с этого положения – Христос. Христом снимается. Дальше мы по теме не будем двигаться, иначе несколько часов надо будет еще. У нас будет продолжение тем в этом направлении. Надо многие вопросы еще осветить, увидеть. А сейчас время молитвы. Богу нашему слава. Склоняем колени, молимся. Аминь.